Радиостанция «Эхо Вологды» для лиц старше 12 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» представляет вашему вниманию повтор программы «Слово о православии» от 22 марта.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Радиостанция «Эхо Вологды» представляет программу «Слово о православии». Микрофон Николай Тихов. Здравствуйте. Тема программы сегодня «Великий пост». В течение часа мы постараемся ответить на вопрос, что же все-таки такое «Великий пост». Это аскеза или это диета? В нашей студии сегодня руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии Русской Православной Церкви Протоиерей Андрей Смирнов. Отец Андрей, здравствуйте.
Добрый день, дорогие друзья.
И руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии РПЦ протоиерей Алексей Сорокин. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Телефон с прямого эфира 54 55 55. Звоните, принимайте участие в нашей программе вместе с нами. Также свои вопросы и комментарии вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Но хочу сказать, что помимо Великого Поста мы сегодня будем говорить также и о других православных событиях. Обязательно поговорим про праздник 40 мучеников, который отмечается сегодня, 22 марта, и о Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля. Эта памятная дата будет отмечаться. Аскеза – это методика достижения духовных целей через упражнения в самодисциплине, самоограничении, самоотвержении, исполнении трудных обетов, порой включающих даже самоистязание. Вот сегодня мы ставим перед собой, да, такой вопрос: что же такое Великий пост? Это аскеза или это диета? У меня такой вопрос к нашим гостям. Какую духовную цель вообще нужно достигать во время Великого поста? И вот, на ваш взгляд, по вашим наблюдениям, большинство наших вологжан, да, прихожан, которые, с которыми вы общаетесь, они осознают наличие этой духовной цели во время Великого Поста или нет?
Добрый день еще раз, дорогие друзья. Я начну свой ответ. Да, конечно, я думаю, что большинство тех, кто ходит в храм, людей воцерковленных, ну, или воцерковляющихся, отчетливо понимают, что пост, любой пост, не только великий, но и другие три поста многодневных, которые мы знаем в истории церкви, в скромном календаре, это пост Успенский, Рождественский, Петровский, ну и также еще посты весь однодневные, это среда и пятница в течение всего календарного года, за исключением некоторых седмиц, которые называются сплошными, в которых как, среду и пятницу нет поста. Так вот, я более чем уверен, что все-таки и надеюсь так, что большинство людей православных понимают все-таки доминирующую составляющую духовной части поста над телесной. Ведь что такое пост? Пост – это всего лишь навсего, я имею в виду вот ограничения в еде, в пище. Это лишь одна из маленьких таких вот составляющих, маленьких песчинок нашего общего духовного делания, которое мы делаем в течение Святой Четыридесятницы. Она такая начальная, она такая как бы вот находящаяся при вратах, превратная составляющая нашего духовного роста и совершенствования. Главная задача, конечно же, отсечение от себя всего скверного, что нас наполняет в повседневной жизни. Не в плане скверно очевидного греха. Совершенно нет. Сразу мы начинаем думать, да, вспоминать каждый из нас сейчас, что такого плохого мы делаем. Да, многие скажут, да так-то особо вроде ничего. Нет. Имеется в виду, конечно же, наша бесконечная суета, забота о житейском. Вот это вот житейское попечение, которое мы призываемся отложить от себя в течение вот этой великого времени духовного и благодатного делания.
Отец Андрей, вот не могу не спросить, все-таки, да, житейская суета, забота о житейском, это, ну, такое понятие, которое хотелось бы конкретизировать, что оно в себя включает, житейская суета, то есть отвезти там ребенка в детский сад, забрать там, может быть, какие-то дела на работе, после работы сделать, прибраться, это все житейская суета, и от этого нужно отказаться, или все-таки сюда какие-то другие компоненты включаются?
Ну, я бы ответил так, наверное, все-таки и без нее невозможно прожить, да, она является такой неотъемлемой составляющей нашей жизни, это так, но когда мы наше целеполагание нашей земной жизни вкладываем именно вот в решение каких-то житейских насущных забот, проблем, улучшения какого-то нашего состояния и материального, и прочего, да, как-то вот когда мы полностью заботимся только о материальной составляющей нашей природы, а ведь человек, он состоит из души и тела. Но ведь тело-то мы как-то стараемся поддерживать. Но ведь еще душа, которая просит, настоятельно просит духовной пищи, какого-то утешения, она свой источник имеет в Боге, и, конечно же, она стремится к этому источнику. А очень часто мы под гнетом наших вот земных забот, ну, конечно, без них не обойтись, это все нужно, да, ребенка отвезти, забрать, но мы так в них зацикливаемся, мы так ими поглощаемся, а если мы позволяем себя им поглощать, то и выхода уже нет. Да не только, наверное, православные, но даже вот по себе знают, да, вот священники тоже в этой суете. Та же семья, те же дети, те же кружки, заботы, какие-то дополнительные послушания, больницы, поликлиники, анализы, карточки, бесконечно все это. Если мы это знаем, мы от мира не оторваны, мы так каждая часть общества.
Сколько мероприятий, я знаю, вот лично даже у вас, которые вам необходимо, да, посетить.
Параллельно,
сегодня,
да,
вы на Эхо Вологде, да, через там час вы уже должны быть на каком-то другом мероприятии, потом служение в храме, и это же тоже суета.
Так вот, наша-то самая задача всех нас, кто нас слушает, кто нас не слушает, все, кто ходит в храм, те, кто начинает ходить в храм, или кто не ходит в храм, но просто вот как-то вот интересуется дома, читая литературу духовную, или смотря хороший канал, телеканал «Спас», вот я даже сам уже вот в последнее время тут как-то дома ее посматриваю.
Подсели, да?
Да, 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 нравится. Видите, тоже я так просвещаюсь. Поэтому вот не дать поглотить себя внешнему, чтобы дать возможности пустить себе внутренние ростки духовного и вечного. Вот что. Вот так вот. Несколько пафосно может звучить, да? Но тем не менее, вот все нужно, но нужен правильный баланс между материальным и духовным, между житейским и насущным, между вечным и междувременным.
Отец Алексей, меняется ли как-то ваш образ жизни во время Великого Поста? Может быть, от чего-то вы отказываетесь лично, от каких-то житейских забот?
Спасибо, Николай, за вопрос. Очень важно всегда, так сказать, в лоб спросить, а вы именно как делаете, да? На словах, что вы все призываете, а сами-то вы едите курочку или нет? Как сегодня спросил меня один мой ироничный знакомый. Мы все понимаем, что вы говорите то, что нужно говорить, а все-таки вот едите или нет?
Да.
Ну, вот...
Потому что многие видят в священнослужителях пример для подражания все-таки.
Совершенно верно. Ну, что касается лично нас, лично нашей семьи, то вот пост в пище, да, о нем прежде всего почему-то идет речь, мы стараемся соблюдать. Ну, опять же, есть некие уже выработавшиеся приходские практики, да, которые связаны, ну, с более строгим воздержанием в пище на первой неделе поста, там, крестопоклонной, ну и на страстной, конечно. Вот, в другие дни там мы своим детям допускаем какие-то определенные послабления в пище. Что касается ритма жизни, то, ну, для себя лично вот стараюсь сам ежедневно, как это не звучит, может быть, да, удивительно, священники должны это делать каждый день, но, опять же, да, суета захватывает, стараться полностью и, самое главное, вдумчиво и осознанно совершать утреннее и вечернее правила молитвенные, ну и еще добавляется чтение духовной литературы к этому, скажем так, да, вроде бы привычному, но немножко в новом качестве уже состоянию. Усердное посещение богослужения. Великим постом у нас на приходе, ну, как-то так получается, очень много значимых событий, и всегда пост связан там с Днем памяти преподобного Герасима Вологодского, или вот завтра День памяти праведного Александра Баданина, который погребен далеко от Лазаревского храма. Ну, а что касается вот этого посещения мероприятий, о которых вы сказали, тут никуда не денешься. Есть то, что называется послушание, если тебе начальство епархиальное говорит о том, что надо идти на такое-то мероприятие, посвященное такому-то юбилею. Надо идти, надо сидеть, надо поздравлять. Но никто не запрещает даже в такой ситуации внутри читать молитву Иисусу. самые кратенькие молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Это все можно, это не страшно. И как-то так вот быть со всеми, но все же и внутри себя, Великим постом, на это как-то, ну, больше обращаешь внимание. Ну и какие-то, как говорят в народе, развлекухи тоже куда-то в сторону ходят. Они как-то...
А, радоваться и развлекаться нельзя.
Радоваться можно.
Радоваться можно,
а развлекаться не нельзя. Да, потому что задача поста, одна из задач поста – это сосредоточение. Да? А развлечение и сосредоточение – это как раз вот антагонизмы. Чтобы сосредоточиться и увидеть себя внутри, да, свое состояние, увидеть все там эти вот болячки, там, да, эти все какие-то фантики, образно говоря, которые в душе твоей валяются уже там неприбранными многие месяцы, надо, чтобы не отвлекало ничего. К сожалению, вся вот современная система, вот интернет и прочее-прочее, они отвлекают человека от того, чтобы поговорить с самим собой.
У нас, по-моему, есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Николай. Вот Куликов беспокоит.
Да, Николай, вопрос, слушаем вас.
Вопрос к вашему гостю. Угу. Есть ли такие страны, которые живут без религии, без всякой? То есть она там или запрещена, или не приветствуется? Спасибо.
Спасибо, Николай, за ваш вопрос. Ну, переформулирую его к теме нашего эфира. Есть ли страны, где нет религии, Великого Поста, соответственно, наверное, тоже нет, потому что нет религии.
Ну вот, вот так вот сразу навскидку, я вообще просто затрудняюсь сказать. Есть ли такие страны, где религия, в принципе, запрещена? Хотя вот, ну, из недавней истории вспоминается Албания, да? Страна, где было запрещено и традиционное исламское вероисповедание, соответственно, и православие, которое тоже было в этой стране. Но когда изменились обстоятельства внешние, да, вот несмотря на эти десятилетия запрета, все равно все вернулось на круги своя. И мечети, и православные храмы в Албании сейчас открыты, и люди верующие, они, в общем-то, никуда не девались. Ну, не могу сказать ситуацию про одну из стран, которая является таким оплотом, может быть, да, вот всех таких вот, ну, советских систем, да, вот антирелигиозных каких-то последований Северной Кореи. Вот просто не могу сказать, хотя отец Андрей, может быть, не даст мне вспомнить вместе со мной, какие-то разговоры об открытии приходов, по крайней мере, Русской Православной Церкви в Северной Корее были, и в Китае точно есть православная церковь, и католическая тоже есть. Ну, понятно, своя там у них синтоизм, тоже никуда не делась, хотя коммунистическая идеология не отменена, но как-то сосуществуют они все вместе. Что касается Северной Кореи и каких-то вот своих, ну, привычных, традиционных, да, вот там в основном буддизм был, я просто не могу сказать.
Ну, то есть таких стран или нет, или очень мало, и то с оговорками мы можем их перечислить.
Тут можно немного, наверное, все-таки еще расставить акцент на том, что вообще религиозность в той или иной степени присуща всем народам. Другой вопрос, что вот как государство относится к религии, которая является или такой официально господствующей, или просто одной из многих религий этой страны, где вот о ком идет речь. Но я думаю, что в любом случае даже, наверное, и в Северной Корее, и в Албании, и во все времена там были и верующие, конечно, и люди молились, и как-то собирались, может быть, в каких-то, может быть, подвалах, храмах, подземных домах, квартирах, как-то приносили бесковную жертву, молились. То есть я думаю, что не искоренить отпечаток Бога в душе человека, но не искореним. Вспомним наш советский период, не такой давний, да, когда все запрещалось, начиная вот с начала 20 века и заканчивая временами уже 70-х годов, да, вот этот период примерно 50-летней истории, да, когда все было жестко, все, когда уже Хрущев обещал показать последнего священника, папа, по телевизору, построить коммунизм, соответственно, искоренить все, религию полностью вытекнуть из жизни человека современного, да, что она не нужна, она отмерла, что-то от он, его не надо, без него прекрасно жить. Но нет же, все вроде бы сделали. Да, такая была мощная антистическая работа проводилась. Но тем не менее, ведь в сердцах, душах людей она жила, вера. И более того, даже под гнетом внешних обстоятельств, и они как-то, может, даже способствовали тому, что люди сильнее исповедовали свое религиозное чувство. И чем больше было гонений, тем больше они являли себя христианами и являли твердую веру своей жизнью и своим примером.
И соблюдали Великий пост, потому что Великий пост тем нашей сегодняшней программы. Да, немножко да. Мы от темы отходим, но как без этого нам обойтись? У нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Я хочу сказать, какая у нас теперь ценность стала у людей? Какая ценность на первом месте? Не думает о душе, а думает все как бы. Раньше мы жили мы беднее, но как-то было, люди какие-то были добрые, все как-то общались, а теперь как? Так вот я по этому поводу, дайте я вам недолго скажу, выражу свое мнение, как я так сказала. Да.
Да-да, мы вас слушаем.
У богатых нет, нет вопросов. Всем известно нам давно, запретов. Всем известно нам давно, им за бешеные деньги все вокруг разрешено. Заповедник дом поставят, да такой, как у царя. Обустроить интерьер кожей, мехом, гобеленом. Обязательно камин, пол, конечно, с подогревом. Жиру бесятся они, лезут вон из кожи. У кого что дороже, тряпки заграничные. И животные у них тоже экзотичные. Кошки, тигры, крокодилы, звери необычные. Только это не возьмешь, когда в мир другой пойдешь. Было бы здоровье.
Спасибо большое за ваш звонок. Да, к сожалению, ограничены мы во времени. Я думаю, что суть этих стихов ясна, как вы относитесь к...
Ну, наверное, все-таки это не совсем тема нашего сегодняшнего разговора. Да, мы не разбираем состояние богатых и бедных.
Но
людей,
здесь
да?
Тема материальная, да, финансовая, она все-таки затронута. А мы как раз с вами говорим о Великом посте, когда нужно о каких-то материальных и финансовых вещах на время забыть, отложить их на второй план и подумать о духовном.
Ну, в чем-то наша слушательница права, то есть, ну, основной мысли о том, что с собой в жизнь вечную не возьмешь, да, какие-то земные блага, какие-то там, да, материальные удобства, это все понятно, важно то, что человек приобрел за срок своей земной жизни вот в сокровищницу своей души. А вот Великий пост – это, в общем-то, время, когда заняться, скажем так, духовной прибылью, приобретением, вот самое то. Это время, когда человек видит свои немощи, стремится победить их с помощью благодати Божией, старается совершать добродетели. И самое главное, вот еще одна составляющая Великого поста, она четкая, конкретная. И более того, в старой России дореволюционной и обязательной для каждого православного человека – это участие в таинствах исповеди и причастия. Великий пост без исповеди, без причастия один раз или несколько раз, это, в общем-то, ну, вот остается просто диета плюс некие, скажем так, да, попытки самоанализа. А вот помощь Божия где? Она как раз через таинство подается. И поэтому для многих людей, которые начинают свой путь к Богу, Великий пост – это время, когда они созревают для первой исповеди, например. И вот очень хорошо. Священнику немножко тяжеловато бывает, да, когда приходят люди, вместо тех, которых ты уже знаешь хорошо, да, вот и знаешь, что у них в душе, как они живут, да, как-то, в общем-то, более-менее представляешь, да, без каких-то излишеств. А приходит новый человек, да, и ему надо уделять время, ему надо уделять внимание, с ним беседовать, а ему все интересно, у него беда, боль в душе. То есть это вот и от священнослужителей Великий пост требует, скажем так, больше чуткости для людей, которые вот начинают свой путь к Богу уже таким осознанным образом и готовиться к исповеди, к причастию первый раз.
Отец Алексей, получается, что соблюсти полностью, да, Великий пост, те правила, те ограничения, которые он накладывает на верующего человека, невозможно без хождения в храм.
Совершенно верно.
И без участия в таинствах, в причастии и исповеди.
Да, это вот
правильный, это обязательно.
Это правильный, нормальный, естественный, скажем так, ритм жизни крещенного православного человека. Другое дело, что многие как-то боятся, стесняются необычности, неизвестности. А может быть, их и напугают еще рассказами о каких-то злобных старушках, которые встречают в храме всех новых людей.
Какими-то грязными... Люди пугаются, да, бывает это.
Реально, да, да. Вот беседуя с людьми, вот так.
Что за там злобное?
Которая вот будет учить, как ставить свечи, которая будет учить, куда нужно вставать, куда вставать нельзя, куда можно ходить, где передвигаться нельзя, ага, и так далее, и тому подобное. Да? Ну, слава Богу, вот мы же не одну передачу говорили здесь, что все это как-то отходит уже на какое-то там 48-е место в жизни прихода. А если случаются какие-то ситуации, ну, воспринимать их просто немножко, так сказать, терпимо и философски. Ну, с кем не бывает.
Я знаю, что часто бывает, люди просят денег, стоят на входе в храмы, да, там, и кто-то какие-то там монетки им кладет. Вот сейчас эта традиция сохраняется, и как вы к этому относитесь?
По-разному мы к этому относимся. Когда человек действительно в чем-то нуждается, да, ты знаешь об этом. Ну, в таких случаях, правда, помощь идет больше от по инициативе священника, да, и с помощью прихожан. Ну, вот недавно у нашей прихожанки сгорел дом, недалеко вот они. Ну, вот, конечно, люди все скинулись, так скажем, да, чтобы хотя бы на первое время как-то так приобрести нужные лекарства там и так далее. Вот недавно, вот, Царство Небесное, сегодня 9-й день, в Великом Устюге скончался молодой священник, отец Илья, оставив 5 детей. И Вологодская епархия, и Великоустюжская епархия, все вместе, дружно, в общем-то, даже не дожидаясь каких-то указаний, там, циркуляров и прочее, по своей инициативе перечисляли там, в общем-то, ну, тоже помощь вдове. И, а то, что стоит у входа в храм, да, ну, тут...
Бывают случаи, когда вы их гоняете. Идите отсюда, сказать, вы распугиваете. Бывает, да?
Ну, гоняю. Скажу так, друзья, давайте так сменим место, так сказать, сменим обстановку, да, погуляйте где-нибудь, не приставайте к нашим прихожанам, которых вы уже замучили своей назойливостью. Ну, главное подойти с юмором. Хотя бывают случаи на приходах, когда, к сожалению, приходится призывать помощь силы правопорядка, когда уже человек не трезвом виде начинает вести себя, в общем-то, как бы агрессивно, и к людям приставать, нападать и так далее. Но это не препятствие. Мы, когда идем в больницу, на входе тоже стоит много чего, что деньги у нас выманивают, да, там аптечные киоски и прочее. Но мы же к врачу идем все равно.
А вот я не зря спросил, да, обязательно ли нужно посещать церковь для того, чтобы соблюдать Великий пост. Ну, просто сейчас очень много людей, и среди моих знакомых есть такие люди, которых спрашиваешь, ты верующий человек? А он отвечает, что да, верующий. А ты в церковь ходишь? Он говорит, нет, не хожу. А зачем мне ходить в церковь? Верить можно и не ходя в церковь, да? То есть, чтобы исповедоваться, да, например, обязательно ли нужно сказать это священнику, да? По сути, ведь это человек посторонний, священник.
Ну, если человек верующий, считается верующим, то он основу веры, в принципе, как-то должен знать. Одной из основ веры православной является вера в единую, святую, соборную, апостольскую церковь. То есть, вот тот самый богочеловеческий организм, который спасает человека, освобождая его от власти греха через таинство. Это установлено не батюшками, там, да, не диаконами, не архиереями. Это установление самого Христа Спасителя. Если человек верует во Христа, он должен читать Евангелие. В Евангелии, в общем-то, говорится о том, что Господь дает апостолам власть вязать и решить, то есть как бы вот освобождать или не освобождать от грехов человека. Это раз. А во-вторых, любое таинство – это встреча человека с Богом. Священник в этом, скажем так, помощник только. И если вот брать аналог исповеди с посещением врача, ну, священник перед началом исповеди говорит о том, что вы пришли во врачебницу, да не исцеление отыдите. Церковь – это духовная врачебница, ну или, проще говоря, лечебное заведение.
Так.
То врачом в этом заведении является, конечно, сам Христос Спаситель. Ты приходишь к врачу, и ему, врачу, говоришь о том, что у тебя болит. Конкретно, что болит у тебя в душе.
Не священнику, а
Богу. И любая исповедь начинается со словами: «Батюшка, прости меня», да, а «Господи, прости меня в том, что я совершил там, или не совершил, и в том, что у меня в душе есть это и это». А священник в этой ситуации, я уж тут для себя такой придумал аналог, как медсестра, знаете, вот у врача рецепт выписывает. Помогает, подсказывает проводить процесс лечения. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны, вот эта власть прощать и разрешать человека от этой вот тяжести грехов, это вот данное от Бога право священнослужителям, которое, в общем-то, не от нас зависит. Не мы его, сейчас повторюсь, придумали, а одно из установлений Господа нашего Иисуса Христа, которое совершается в церкви.
То есть встать, допустим, дома перед иконой, да, Христа Спасителя и сказать: «Господи, прости», исповедоваться не в церковном каком-то помещении, да, и в отсутствии священника, это будет не то же самое.
Не то же самое. Это хороший момент, когда человек, в общем-то, анализирует свою жизнь, видит свои немощи и грехи, кается в них пред Богом, но когда он придет на исповедь, уже вот так вот, по-настоящему понимая, да, что это установление, данное от Бога, он и внутренне почувствует, насколько это, ну, скажем так, эффективнее действует на человека.
Я напомню, что телефон прямого эфира 54 55 55. Тема нашей программы сегодня — «Великий пост, аскеза или диета». Звоните, принимайте участие в нашей программе вместе с нами. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, это Михаил. У меня вопрос вашим гостям. Вот смотрите, вы про пост рассказываете, да? А вот просто приведу вам пример. У меня знакомый есть, друг хороший, скажем. Он тоже, скажем так, церковный человек, он уважает ваши обычаи, все, вот он тоже постится. В прошлом году он буквально наблюдал такую картину. Человек запостился до такого состояния, что его везли на скорой. Просто вот хотел вам задать вопрос. Посмотрите, человек работает там с утра до ночи, от рассвета до заката, что называется, вот. Устает, как вот папа Карло, реально. Днем поесть, вот, некогда. Вечером домой доползаешь уже, вот, на четвереньках. И охота, вот, знаете, понял, чувствую такое, вот, единственное, поесть нормально за день. Вот, какой-то пост, вот. Хотелось бы ваше мнение услышать, спасибо.
Спасибо, Михаил. Ну вот, мне кажется, что реальный случай, и такие случаи бывают, не единичные он.
Случай реальный, случай даже более чем реальный. Таких очень много людей, и нам, как священникам, с Алексеем приходится в пастырской практике иметь дело. И вот я думаю, что есть общая такая выработанная практика священнослужителей пастырская. Давать послабление таким людям, которые работают на производстве, да, вот человек работает, правда, целый день, физический труд. Если он будет есть на гречку, с капусты квашеной, да, понятно, что неделя у него будет не только обострение всех заболеваний, которые у него там могут быть, но и также и истощение организма, и нервный срыв, что угодно. Поэтому, опять же, да, повторюсь, единственное, что, может быть, надо как-то этот момент, если человек ходит в храм, все-таки общается со священниками, или просто, если кого спросить, взять благословение на послабление поста, это, думаю, можно. Уж, конечно, может быть, по возможности от местной этой пищи воздерживаться, даже находясь и в тяжелом труде, ведь есть, можно как-то, рыбой, там, я не знаю, там, вот, таким-то, может быть, вот, чечевица, там, я не знаю, ну, то что угодно, да, такие вот, что белок содержащие продукты обходиться, ну, уж вот так вот, но если уж совсем, то хотя бы вот в среду, пятницу, в течение Великого Поста построже, когда пост усиливается сам по себе, ну, если мы готовимся к причастию, тоже 3 дня как-то построже. А так уж, опять же, да, повторюсь, не сколько пища важна, сколько именно духовная составляющая. Ну, то есть, вот, если просиживаем в интернете, допустим, да, в день там тратим на соцсети 3 часа, да, то возьмем маленький для себя упражнение. Будем не 3 часа сидеть, а 1.5 часа. Это уже будет духовный подвиг. Может быть, не такой большой, как нам кажется. Но, тем не менее, это уже наше какое-то достижение. Если мы съедаем там в день шоколадку, там, да, большую, там, 100-граммовую, но если мы будем в течение поста съедать в день пол шоколадки, это уже будет хорошо.
А второй половинка поделиться с нами.
Да.
Отец Андрей.
То есть, если мы съедаем один шампур шашлыка, нужно съесть половину шампура.
Ну, хотя бы так. Если вот совсем примитивно, да.
Сейчас я подумаю, что я ем шашлыки каждый день.
Очень хорошее есть просто выражение церковное, когда вот спрашивают одного из святых людей, да, вот скажи, отче, что нельзя в пост есть? А он отвечает, в пост нельзя людей есть.
Остальное все?
Остальное все вкушай по разумению своему и по, так сказать, состоянию своего здоровья. Да, есть некое воздержание в пище постом, оно, в общем-то, важно, потому что изменение, скажем так, режима питания, оно влияет на внутреннее состояние человека. Это, в общем, очевидный факт такой, да? Есть такое выражение, человек ест то, что он ест, да, там, это диетологи так говорят. Но в любом случае, вот то, что мы едим, на самом деле влияет на наше внутреннее самочувствие. Изменение режима питания, оно немножко, скажем так, нас начинает бодрить. Но именно бодрить, а не обессиливать. Поэтому воздержание в пище для духовной бодрости полезно, а для истощения организма это, конечно, будет уже тоже грехом.
Ну, к примеру, курит человек, да, допустим, да, ну, нужно пост, не можно бросить, да, ну, вот никак, ну, хотя бы уменьшить там, да, пачку ты выкуриваешь, ну, снизь 2 раза.
Кстати, священнослужители есть, которые вот этой привычкой, да?
Ну, я вот лично не знаю. Я не курю, отец Алексей тоже не подвержен этому греху, поэтому кто-то может быть...
Я слышал такую вещь про священников, ну, про священников старшего поколения, которые прошли войну. То есть вот для них это как-то вот было, ну, для них это было, и они это не афишировали, но как-то так вот где-то для себя, может быть, разрешали себе какое-то такое послабление, хорошо, чтобы никого не соблазнять.
Отец Алексей, отец Андрей, вот к диетологу мы идем перед тем, как принимать на себя какие-то обязательства во время Великого Поста?
Ну, диетолог, все-таки такая экзотическая все-таки медицинская профессия.
Языческая?
Экзотическая.
Экзотическая. Да, не услышал.
Я даже не знаю, где у нас, не в каждой поликлинике, но есть диетолог, я думаю, что тем более в наше время, когда одна поликлиника первая на весь город, да. Но я скорее думаю, наверное, надо не к диетологу, а к гастроэнтерологу.
Может быть, да. Ну,
может быть, да. Вот.
Рекомендуете вы всем прихожанам идти в лечебное учреждение, потому что, как вы сказали, у всех есть разные там болячки, да, какие-то. У каждого здоровье индивидуальное, может быть, одному человеку противопоказано ограничить себя в каком-то продукте.
Ну, я думаю, что человек сам как-то склонен, наверное, прислушиваться к своему здоровью, и какие-то звоночки, если сигналы будут из организма, там, ну, закололо, там, заболело, защипало, то он сам поймет. Ну, вот, и очевидно, да, я по себе даже знаю, да, что когда начинается первая неделя Великого Поста, то ты чувствуешь, ну, вот, на самом деле, да, постоянно что-то голода, чувствуешь какое-то выживать в желудке, ну, что вот, что-то не то, то есть... Ну, как-то вот ты думаешь, что... Да, ну, это, ну, нормально,
зато возникает чувство бодрости,
да,
такого, знаете, что...
Да, вот, легкости.
Вот, ну, во-первых, некоторым людям, ну, просто полезно поменьше кушать, потому что излишний вес – это проблема нашего общества. И даже с этой точки зрения пост, как некий повод для похудения человека, разумного похудения, тоже полезен. Но еще раз мы напоминаем с отцом Андреем, что пост – это, конечно, не
диета.
Цель поста не похудение, да, не потеря веса, а все-таки духовное упражнение. Это... Вообще Великий пост – это подготовка к празднику Пасхи. То есть это не просто некая ценность сама в себе. Это средство для того, чтобы человек настроился, подготовился и с очищенной душой подошел к самому главному празднику христианства, к воскресению Христову. То есть все, что делается вот на протяжении этих 7 недель, это подготовка к одному дню, ну не дню, а пасхальному, скажем так, циклу богослужебного календаря, церковного календаря, когда ты понимаешь, что вот ради Христа воскресшего ты и потрудишься в чем-то себе откажешь, и в пище там, да, и в каких-то таких вольных привычках, каких-то в рассеянии того же, да, в пустословии, в бесцельной трате времени, а больше займешься именно самим собой, чтобы понять, а что ты принесешь Христу в этот святой день? Что ты принесешь Ему? Какое чувство? Усталость от пресыщения или всё-таки некую духовную бодрость? Радость от того, что ты помог людям в течение этого времени, да? Или осознание того, что вот я сидел там, да, вот, ну, ничего не ел, так сказать, но никому и не помог. У каждого это свое, но и главное, что итог поста – это понять, что без Бога-то человек – это, в общем-то, пустое место. Пусть простят меня слушатели, которые не верят в Бога, но по большому счету так и есть. Человек – это образ Божий. Во время поста очистить этот образ Божий с помощью благодати Божией, не только своими силами, а Господь тебе помогает. Ты тогда подходишь к Страстной Седмице, сопереживаешь тем событиям, которые описаны в Евангелии, проживаешь их вот как очевидец, не как какой-то там свидетель издалека, а как участник этих событий, входа в Иерусалим, предательство Иуды, распятие на кресте. А потом ты соучаствуешь в воскресенье, и это такая великая радость, что, в общем-то, ты понимаешь, что попаститься – это не проблема ради того, чтобы эту радость испытать.
Сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после чего продолжим. Не переключайтесь.
Вы слушаете программу «Слово о православии» от 22 марта.
Программа предназначена для слушателей старше 6 лет.
Интересный дядя такой.
Это программа «Слово о православии». У микрофона Николай Тихов, и мы продолжаем. Тема нашей программы «Великий пост. Аскеза или диета». В нашей студии сегодня руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии РПЦ протоиерей Андрей Смирнов и руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии РПЦ протоиерей Алексей Сорокин. Телефон в студии 54 55 55. Звоните, принимайте участие в нашей программе вместе с нами. Также свои вопросы и комментарии вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Друзья радиостанции Эхо Вологды». Тему Великого Поста мы пока немножечко отложим, но готовы принимать звонки с вопросами или комментариями вот по... данной теме разговора. Сейчас предлагаю поговорить про праздник сорокамучеников, который как раз отмечается 22 марта, то есть сегодня. И вот когда мы обсуждали, да, ход нашей программы, я у отца Андрея спросил, это прям вот праздник, то есть не памятная дата, а прям праздник-праздник, то есть какие-то там, может быть, действия, обряды в этот день происходят в храмах. И, ну, вообще, отец Андрей, расскажите.
Вспомнился фильм сразу, да, для меня профессор, экзамен всегда праздник. Что-то так. Так вот, один из самых любимых в народе праздников, который, кстати, всегда выпадает на Великий пост, вне зависимости, ранняя Пасха или поздняя Пасха, соответственно, пост начался рано, или он начался очень поздно, 22 марта, сегодняшний день по новому стилю, это всегда праздник 40 севастийских мучеников. Почему он интересен? Почему он такой вот необычный? Потому что, наверное, ну, во-первых, не только потому, что в день пеку жаворонки в храмах, нет, обычно составляющего этого дня, она интересна тем, что здесь не один мученик, как вот, допустим, да, мы празднуем мученицу там Варвару, Екатерину, там Георгия Победоносца, а тут сразу их 40. 40 людей, оставшихся верных своему Создателю, Спасителю, Господу Иисусу Христу. В 313 году, мы знаем из истории, святой император Константин Великий даровал свободу христианского вероисповедания. То есть христианство стало государственной религией. Но еще во многих провинциях империи, в частности, вот в провинции Армения, это часть современной Турции, язычество было еще довольно сильно. И правитель этой местности, язычник ревностный Агриколай, повелел своим воинам совершить жертвоприношение. Ну, то есть почтить языческих богов, что совершенно не сочеталось с христианским мировоззрением этих воинов, которые были христианами. Они заявили ему, отказавшись, что они христиане, поклоняются только единому Богу истинному, а не истуканам. Сначала язычник пытался их говорить по-хорошему, предлагая повышение по службе, деньги. Потом стал угрожать тюрьмой, позорной смертью, муками, но они остались непреклонными. И что он придумал, какую пытку? В то время была зима, и их подвели к замерзшему озеру и голым поставили на лед. Ну, то есть это все-таки было в той части империи, где зима на самом деле была похожа на нашу. То есть в чем-то, да, вот резко жаркий климат летом и холодно зимой. И воинов, связанным, повели к озеру близ города Севастии. Был сильный мороз. Воинам приказали раздеться и поставили прямо в ледяную воду на лед. А на берегу, чтобы усилить их мучения, топилась баня. Жарко было, горячо. То есть их страдания были не только телесные, но еще и моральные. Когда они видят, да, себя замерзающими, закоченевшими, а в нескольких там десятках метров теплое место, где они могут спастись. Ну, мучители, естественно, сказали, что каждый из вас может сразу же согреться в ней и быть здравым и здоровым, если отречется от Христа. Всю ночь воины мужественно приносили холод, ободряя друг друга, пели псалмы, читали молитвы, но все-таки один из воинов из 40 не выдержал и, ну, просто не смог он это выдержать. Побежал на берег бани, но едва он ступил на порог этой бани, он упал замертво. А ночь длилась, стражники охраняли место мучения, даже задремали. Один из них, имени Маглаи, не мог заснуть. Яркий свет пробудил его. Он смотрит на этих мучеников, стоящих, и над головой из каждого из них видит яркий свет, яркий венец. То есть 39 светящихся венцов предстали ему, его обозрению. То есть 39 по числу оставшихся стойких мучеников. Тогда что происходит с этим воином? Он сам сбрасывает с себя одежду и со словами «Я христианин» бежит к этим мученикам и встает с ними вместе. Дополняет место того сорокового, который не выдержал и, соответственно, умер. «Господи Боже, воскликнул верую в Тебя, в Которого эти воины веруют, присоеди меня к ним, да сподоблюсь пострадать с Твоими рабами». утром они все еще были живы, и тогда были преданы казни, они были еще раз подвергнуты жестоким мучениям, а впоследствии их кости были сожжены и разбросаны в реку, потом собраны христианами, и для того, чтобы... В 3 дня они явились сначала во сне епископу Петру Севастийскому, который повелел достать эти кости из реки, и несколько священников, подойдя ночью тайно к реке, обрели эти кости и с честью похоронили их. И вот издавна в России был обычай, он сейчас сохраняется, и в день памяти севастийских мучеников лепить из теста и печь жаворонков. Это такие булочки в виде птиц. И вот эта традиция, она сохраняется. И вот, кстати, у нас в храме сегодня, в храме Константина Великого, также мы пекли жаворонки, раздавали всем желающим. То есть вот как бы вот эта вот традиция древности, древней церкви, она переходит на церковь новую, на церковь русскую, соответственно. Ну и вот мы также почитаем память этих святых стойких воинов Христовых, которые отдали свою жизнь за ту веру, в которую они крестились, и за ту христианскую церковь, которой они имели счастье принадлежать. Вот их сегодня память. И в частности, вот мученик Валерий, один из... У Валерия, Валерий один, вот, наверное, из тех, кто сегодня именинники. Поэтому вот, поздравляю я в эфире, кто носит это имя святое.
А Валерий там именины только один раз в год, да?
Нет, вот есть еще, по-моему, 20 ноября, да, какой-то там день.
Да,
да, в ноябре. Mm-hmm. Разные святые, но это наиболее ранние, это самые ранние христианские святые, Валерий. Поэтому я думаю, что все-таки многие ко дню рождения ближайшие, это если день, то носят именно Валерия 40 мучеников, вот этот мартовский.
Телефон студии 54-55-55. Звоните, принимайте участие в нашей программе вместе с нами. Также свои вопросы и комментарии вы можете оставлять в нашей группе ВКонтакте. Группа называется «Друзья радиостанции Хаволгды». Слово я передаю отцу Алексею, потому что завтра будет памятная дата известного вологодского святого.
Да, вот из далекой Севастии, из давнего времени, я предлагаю нашим радиослушателям перенестись уже в 19 век, даже начало 20-го, когда в Вологде жил удивительный священник, отец Александр Баданин, служивший в Вознесенском храме. К сожалению, он не сохранился возле нынешнего Октябрьского моста, вот там, где был раньше опять тот же самый стадион Труд, который тоже теперь уже не сохранился. Вот на этом пустыре стоял храм 17 века, в котором отец Александр служил определенную часть своей жизни. Потом вышел за штат по состоянию здоровья и принимал людей, приходящих к нему за советом. Потому что люди в нем почувствовали вот того, кого называют молитвенником усердным. Священник, настоящий священник, который молится о своей пастве, о всех, кто страждет, о тех, кому нужна помощь Божия. И люди замечали, что молитва этого священника, она как-то особо действенна, что ли. Были случаи исцелений прижизненные, когда он своей молитвой, или не он, а Господь по молитве святого Александра исцелял такие болезни, которые вообще просто как бы даже хирургическим воздействием и то не всегда вылечивалось. То есть зрение возвращалось людям, например. Это все факты, записанные в начале 20 века. То есть это не какая-то там легенда, предание. Это время, когда существует уже телефон, телеграф, и автомобили уже начинают разъезжать по Российской империи. И в такое время, во время, когда служил в Петербурге отец Иван Кронштадтский, в Вологде подвязался отец Александр Баданин. И всем известный молитвенник всероссийский, отец Иоанн, всегда вологжан, обращавшихся к нему с просьбой о помощи молитвенной, отправлял в Вологду, говорил, что у вас есть свой молитвенник, отец Александр, вот вы к нему и обращайтесь. И этот батюшка был известен всему городу. Когда он скончался в 1913 году, то весь город буквально вот нес его на руках, гроб с телом священника, до Горбачевского кладбища. И даже после погребения люди понимали, что для Бога нет смерти, и поэтому приходили, просили помолиться отца Александра уже и после его телесной кончины. И тоже получали отклик на свои молитвы. В 2000 году отец Александр был канонизирован как святой праведный. Отец Александр находится в лике местночтимых святых Вологодской епархии. И вот приглашаем завтра помолиться в этот день. Обычно из Лазаревского храма всегда после литургии идет крестный ход к месту погребения праведника, там совершается молебен. Ну, людей приходит с каждым годом все больше и больше. В общем, как говорят в народе церковном к пустому колодцу, да, за водой не ходят, а к полному приходят люди. Поэтому вот, служа в Лазаревском храме, понимаешь, что действительно он с нами, отец Александр, помогает, укрепляет. Более того, мы знакомы с его, ну пусть дальними, но родственниками, которые тоже в священном сане служат. Более того, когда один из них пришел в Лазаревский храм, и люди, наши простые бабушки, даже не знали, ну, кто он, откуда этот священнослужитель, они, подойдя ко мне там или кому-то еще из работников, сказали: слушайте, говорит, какой, говорит, похожий вот на отца Александра священник стоит. Ну, есть его фотография прижизненная отца Александра, она достаточно известна в православной среде. И вот это портретное сходство даже сохранилось уже спустя, это передалось спустя 100 лет вот в этой вот священнической династии. Удивительный факт такой вот есть. То есть вот у нас есть свой молитвенник, который не перестает молиться о нас. Ну, а те, кто просит, а те, кто просит, ищет этой помощи, из веры приходит за молитвенным ходатайством. Так что приглашаем завтра всех в День памяти отца Александра помолиться вот с нашим земляком, можно сказать. Он родился в Никольском уезде, а потом вот уже сознательную часть своей жизни он провел в городе Вологде. Был очень известным человеком. Не от мира сего, вот таким вот, ну, выделявшимся из многочисленного священнического сословия того времени. Но вот его все равно, даже какие-то выходки такие, да, экстравагантные поступки, неприемлемые для других священников, он позволял себе.
А например?
Например, в тот же пост, но не великий, а в рождественский, он пришел в гости к одному, ну, богатому человеку. И на столе у этого человека, в день именин этого человека, стояла какая-то вот скромная еда, и вот он не постеснялся сбросить все тарелки с скромной едой в присутствии господина губернатора Вологодской губернии и этого знатного человека, сказав, что не дело нарушать пост даже ради праздника. Это вот к теме Великого Поста, Николай, сегодня. Вот сложно представить сейчас священника, приходящего на прием губернатора, да, и сбрасывающего на каком-нибудь фуршете колбаски и сосиски под стол.
На всякий случай священников можно не звать тогда в гости, мало ли что.
Скидают,
да,
еще.
Да, или тогда не ставить ничего.
Вот это будет правильно, наверное.
Хорошо, что вы предупредили.
Во время поста.
7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы. Памятная дата. Отец Андрей, я попрошу вас рассказать.
Благовещение, благая весть, весть Архангела Гавриила, о рождении от нее Богомладенца Христа, празднуется ровно за 9 месяцев до Рождества Христова. Почему ровно? 7 января, соответственно, Рождество, 7 апреля Благовещение, потому что по учению Церкви человек появляется на свет в момент зачатия в утробе матери, а не в момент его рождения. И по учению Церкви мы видим, да, в чем такая догматическая вот значимость этого праздника, праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, в том, что Бог в своем величии снизошел и умалил себя до человека. То есть Бог, вторая ипостась Святой Троицы, стал человеком. А Дева Мария, став матерью воплощенного Бога, превзошла весь ангельский и человеческий мир. Для объяснения тайны Боговоплощения отцы Церкви используют слово «кеносис», да, греческое слово такое, обозначающее уничижение или истощание. То есть человек, Бог становится человеком, и, ну и, как говорят святые отцы, для того, чтобы человек мог стать Богом по благодати. Но это, если проще объяснить, то, иными словами, Бог воплощается для того, чтобы взять на себя грехи всего человечества, искупить их крестной смертью и даровать каждому из нас возможность бесконечного духовного роста, совершенствования и наследования жизни вечной. Так вот, Благовещение – именно начало дела нашего спасения. Здесь недаром труба праздника начинается словами: «Здесь спасение нашего главизна и жертвика таинства явления». То есть именно начало нашего спасения. С момента извещения Архангелом Гавриилом Благовестие Девы Марии от рождения от нее Божественного Сына. Но это еще будет не так скоро, еще 2 недели до праздника Благовещения. Но тем не менее, как правило, чаще всего Благовещение приходится на Великий пост. Иногда оно совпадает с праздником Пасхи, поэтому называется на Кирио Пасха, когда Пасха и Благовещение в один день. Но вот в этом году как раз самая серединка Великого поста будет Благовещение. Поэтому совпадая с воскресным днем, ну, я ждем всех вас также в храмы, чтобы почтить и Пресвятую Богородицу, и Господа, который является нашим спасителем и искупителем.
Замечательно, ты сказал. Я просто добавлю к этим словам, что в этот день разрешается вкушение рыбы, поскольку тема наша сегодня Великий пост, и люди все равно будут думать о том, что можно, что нельзя есть. Так вот, праздник Благовещения, рыба дозволяется церковным уставом.
То есть немножко сейчас подождать, осталось 2 недели всего до рыбы.
Кто сегодня разморозил рыбу, пожалуйста, спрячьте ее и ждите 7 апреля. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Отец Андрей, да, вот еще буквально минутка у нас есть.
Да, дорогие друзья, я хочу сделать такой маленький анонс по благословению митрополита Игнатия в Вологде. В Вологду в наш храм прибывает икона с частицей мощей блаженной Матроны Московской с 1 по 15 апреля. Встреча иконы 1 апреля в 12 часов. И каждый день в 12 часов мы будем совершать молебен с акафистом Матроне Московской. Так что приглашаю всех помолиться этой праведнице, а всех нас, своих родных, близких, друзьях с 1 по 15 апреля.
В нашей студии сегодня были руководители миссионерского отдела Вологодской епархии РПЦ протоиерей Андрей Смирнов и руководитель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Вологодской епархии РПЦ протоиерей Алексей Сорокин. Спасибо большое за то, что вы нашли время, пришли к нам в студию. Ведущий был я, Николай Тихов. До скорой встречи.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали программу «Слово о православии» от 22 марта.